Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Продолжение цикла «Символы Аль-Каиды. Средние века. Арабские халифаты в Испании». Политический кризис в Польше. Общество и пресса. Методы допроса и содержания под стражей подозреваемых в терроризме в США. И театры государства. Способы выживания. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Призывы воссоздать халифат, единое и справедливое государство мусульман, основанное на законе шариата и гармонии общества, благодаря Усаме бен Ладену за последние годы был услышан во всем мире. Халифат стал символом, и могу только посожалеть мусульманам, нового террористического течения. Но что же пытается воссоздать Аль-Каида? В свое время над Испанией простиралась власть халифата. Сначала халифата огромного с центром в Дамаске, затем местного с центром в Кордове. Некоторые исследователи, особенно арабские, утверждают, что правление халифов в Испании обеспечило этой стране огромный прогресс, что мусульмане, христиане и иудеи жили здесь в полной гармонии, мире и согласии, обогащая друг друга своей культурой. Действительно, когда видишь арабские дворцы Аль-Гамбра в Гранаде, это впечатляет. Но так ли гармонично было это общество? Ответ в заметках нашего мадридского корреспондента Виктора Черецкого.
Арабы завоевали Испанию в начале 8 столетия. Они пришли сюда из Северной Африки, переправившись через Гибралтарский пролив. В то время на территории Иберийского полуострова существовало королевство, созданное вестготами. Его столица была в Толедо. Это некогда сильное христианское государство с высоким уровнем развития сельского хозяйства, ремесел и культуры, накануне арабского нашествия страдало от феодальной междоусобицы, а посему завоевателям довольно быстро удалось овладеть практически всем полуостровом. Однако часть вестготского дворянства укрылась на севере страны и отсюда начала реконкисту, борьбу за возвращение отобранных у испанцев земель. Историк, автор книги «Испания и ислам» Сесар Видаль.
Последствия арабского нашествия были ужасающими. В Испании в те времена существовала высокоразвитая цивилизация, во многом унаследованная от Римской империи. Буквально за несколько лет она была полностью уничтожена. Испанцам понадобилось практически 8 веков на то, чтобы изгнать захватчиков.
Новая власть не избавила страну от междоусобицы. Наоборот, она усилилась, а способствовала этому насажденная завоевателями сложная бюрократическая структура государственной власти. Так Испания зависела от африканских владений халифата. Правитель, эмир страны, назначался африканским наместником, а тот, в свою очередь, подчинялся халифу, резиденция которого находилась в Дамаске. Испания стала ареной многочисленных гражданских войн буквально с первых лет владычества халифов. Противостояние было постоянным не только между арабской знатью, представителями различных племен Аравийского полуострова, но и между этой знатью и обращенными в ислам берберами, жителями Северной Африки, наводнившими Иберийский полуостров в поисках быстрой наживы, которую им обещали арабы. Естественно, восставали против поработителей и местные христиане, страдавшие, как неверные, от двойного налогообложения, называемого хараджем, и даже обращенные в ислам испанцы, к которым арабы относились с презрением. Двойные налоги халифату приходилось платить и иудеям. Последних время от времени беспощадно истребляли, как, впрочем, и христиан. Христианская церковь полностью зависела от наместников халифа, присвоивших себе право назначать и низлагать епископов и созывать церковные соборы. Кроме того, с течением времени договоры, заключенные с покоренным населением, нарушались, а налоги, которые должны были вносить побежденные, увеличивались. Эти факты, зафиксированные в исторических хрониках, противоречат, по мнению исследователей, мифам о халифате как об идеальном обществе, лишенном противоречий между различными религиями и культурами. Историк Сесар Видаль.
Миф о мире в халифате и о веротерпимости халифов ни в коей мере не согласуется с действительностью. Территории, подвластные халифату, находились в состоянии постоянного конфликта. Многие христиане и иудеи порой вынуждены были под страхом смерти переходить в ислам. Ведь религиозный фанатизм и нетерпимость были основными отличительными чертами халифата. Нередко изгонялись из страны даже исламские философы, заподозренные в минимальном отклонении от догмы, а их книги сжигались.
С середины VIII века, почти три столетия, на территории Испании существовал независимый так называемый Кордовский халифат. Его властители, типа прославившегося зверствами Альманзора, коротали время набегами на христианский север, развлечениями в гареме и кровавой расправой над поданными иноверцами. О каких-либо науках или иных проявлениях культуры говорить не приходится. В Кордовском халифате даже не было системы образования. Грамотными были в основном христиане и иудеи. Медиков, философов и звездочетов халифы, как правило, выписывали для себя из-за границы. Любопытно, что первую школу для мусульман на территории Испании создал в Толедо после его освобождения от власти арабов христианский король. Сесар Видаль.
Общество, созданное халифами в Испании, было крайне несправедливым. Христиане и иудеи, платившие непомерные налоги лишь для того, чтобы сохранить себе жизнь, не всегда могли ее сохранить. Так, IX век характеризовался постоянной резней христиан в Кордове. На убийствах христиан и иудеев отводили душу соперничавшие между собой придворные кланы. Так что жизнь иноверцев всегда висела на волоске и зависела лишь от настроения того или иного халифа или иных правителей. Одним словом, при халифате так и не удалось создать маломальски стабильное общество без острых внутренних противоречий. При этом против правящей верхушки в ходе многочисленных народных восстаний мусульмане порой выступали в союзе с христианами и иудеями.
Один из мифов, который муссируется некоторыми арабскими и даже испанскими историками, гласит о том, что халифат якобы принес в Испанию ремесла, навыки строительства и ведение сельского хозяйства. Много написано о том, что Кордовский халифат стал чуть ли не самым процветающим государством в Европе. Все эти тезисы используют и некоторые испанские политики, особенно в своих отношениях с арабскими государствами. Любил рассуждать на эту тему фашистский диктатор Франко. В Европу за антидемократизм его не пускали, и он заигрывал с мусульманским миром. Вот что думает об этом историк Сесар Видаль, автор, ставший бестселлером книги «Испания и ислам».
Господство халифата явилось величайшей трагедией для Испании, в частности, с точки зрения культурного развития. До появления захватчиков здесь сложилась высокоразвитая христианская цивилизация, впитавшая в себя элементы римской, германской и иберийской культур. Говорить о прогрессе, привнесенном завоевателями в Испанию, это так же, как утверждать, что татаро-монгольское нашествие явилось благом для Древней Руси. Завоеватели лишь все разрушали.
Тем не менее, многие считают, что владычество халифата все же оставило заметный след хотя бы в сельском хозяйстве, особенно на юге Испании, в Гранаде и Мурсии, где завоеватели якобы создали систему орошения, стали выращивать большие урожаи злаковых, фруктов и овощей. Правда, при этом в исторических хрониках однозначно говорится, что арабы до прихода в Испанию не имели никаких сельскохозяйственных знаний, а все трактаты в этой области во времена халифата были написаны испанцами. Но знаменитые архитектурные памятники эпохи халифата в Испании, к примеру, мечеть в Кордове, памятники Севильи и дворец-крепость Альгамбра в Гранаде с его знаменитыми садами. Принято считать, что это величайшее наследие, привнесенное в Европу халифами.
Халифат, повторяю, ничего не привнес в Испанию. Зато он использовал богатые испанские строительные традиции и труд испанских зодчих. Только так можно объяснить, что основные памятники архитектуры халифата были созданы лишь по эту сторону Гибралтара. На севере Африки нет сколько-нибудь значимых памятников той эпохи. Так что завоеватели лишь подчинили себе в течение веков чужие традиции, знания и навыки. То, что в Испанию привезли с Востока и воплотили некие архитектурные знания, такой же миф, как мирное сосуществование в халифате различных религий и культур.
Тем не менее, мифы, связанные с владычеством халифата, настолько живучи, что в мусульманском мире, особенно в наиболее радикально настроенных кругах, существует желание не только восстановить подобную форму правления, но и вернуть в лоно возрожденного халифата ту же Испанию, или, как ее именуют радикалы, Аль-Андалус. Насколько такие планы серьезны? Мнение историка Сесара Видаля.
Это весьма серьезные планы, которые ставят Испанию в затруднительное положение. Причем речь вовсе не идет о замыслах какой-то маргинальной группы фанатиков, типа Бен Ладена или других деятелей Аль-Каиды. Марокканская партия Истиклал, которая считается вполне умеренным политическим формированием, давно считает, что мусульманская империя должна включать в себя все испанские территории, в том числе город Толедо, который в свое время был столицей выходцев с территории нынешнего Марокко. Естественно, подобные планы считались на протяжении десятилетий утопией. Однако теперь о восстановлении халифата заговорили террористические группировки, готовые отстаивать свои замыслы с оружием в руках. В одном из заявлений террористов, опубликованном после взрыва в мадридских электричках 11 марта, прямо говорится, что Испания, Аль-Андалус, является оккупированной территорией, так же как Газа и западный берег Иордана. И, соответственно, звучит призыв к джихаду, освобождению этой территории от испанцев. И это уже совсем не шутки.
Можно ли считать, что кровавые события 11 марта, в результате которых погибли около 200 человек и более 1500 получили ранения, явились началом этого самого джихада за возвращение Испании в лоно ислама, за восстановление халифата?
В этом не должно быть никаких сомнений. Хотя формальный повод был заставить Испанию уйти из Ирака. Формальный, потому что Испания являлась далеко не единственным и далеко не главным союзником США в составе войск коалиции в Ираке. Удар по ней пришелся именно потому, что она находится в поле зрения воинствующих сторонников создания мирового халифата. Что касается последующего вывода испанских военных из Ирака, то он был воспринят исламистами как проявление слабости и, как явствует из их заявлений, послужил стимулом для дальнейшего джихада против Испании.
В попытках наладить отношения с исламским миром правительство Испании выдвинуло недавно идею так называемого «Альянса цивилизаций», предлагая странам Запада оказать большую экономическую помощь арабским странам. Эту инициативу поддержала Россия, но насколько она пришлась по вкусу в исламских странах?
Идею Альянса цивилизаций поддержала лишь Турция. Думается, она это сделала в надежде, что Испания поддержит ее вступление в Евросоюз. Умеренные режимы в мусульманских странах на инициативу не отреагировали, поскольку у них и так хорошие отношения с Западом. Режимы радикальные тоже не отреагировали, поскольку не хотят никаких альянсов с Западом. Что же касается различных экстремистских группировок, то для них подобная инициатива лишь свидетельство слабости Испании и стимул для продолжения джихада за захват Аль-Андалуса.
Между тем, испанская общественность крайне озабочена явлением, которое уже получило название «ползучего джихада». Речь идет о непрекращающемся потоке в Испанию нелегальных иммигрантов из стран Северной Африки, среди которых немало радикально настроенных элементов. Эти радикалы в открытую заявляют, что со временем Иберийский полуостров сам по себе вернется в лоно халифата, поскольку большинство его населения, иммигранты из Северной Африки, будут исповедовать ислам. Арабская диаспора уже самая крупная в стране, более миллиона человек. Именно выходцы из Северной Африки входили в состав раскрытых в последнее время террористических групп, в том числе той, которая осуществила теракты 11 марта.
Рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. В следующем выпуске мы вернемся к теме «Символы Аль-Каиды», и речь пойдет о последнем халифате в истории Османской империи. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В Польше не утихают страсти вокруг недавнего политического скандала, когда депутат от оппозиции записала на скрытую камеру, как политики канцелярии премьер-министра предлагают ей пост в министерстве и финансовую помощь за переход на сторону коалиции. Этот случай стал испытанием не только для политических элит, но и для журналистов, средств информации, стал тестом на зрелость гражданского общества в целом. Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В сентябре нынешнего года, после 5 месяцев существования, в Польше распалась правительственная коалиция. Из-за разногласий по поводу бюджета и участия польских войск в миротворческих миссиях за границей, из нее вышла партия «Самооборона» во главе с Анджеем Лепером, который оставил пост вице-премьера и министра сельского хозяйства. Анджей Лепер – политик-популист, крестьянский лидер, начал свою карьеру с блокирования дорог в знак протеста против несправедливой, по его мнению, политики государства по отношению к фермерам. Позже, когда 5 лет назад «Самооборона» попала в Сейм, подобные методы протеста были перенесены в законодательный орган. Лепер вместе с коллегами блокировал трибуну, громогласно обвинял всех политиков и правых, и левых в том, что они обокрали народ, не хотят отойти от кормушки и даже якобы организовали лагерь для талибов в одной из польских деревень. Но суд признал эти обвинения безосновательными. Против Лепера завели очередное дело, а оппозиционная тогда партия «Право и справедливость» назвала «Самооборону» творением посткоммунистических спецслужб. Однако уже в Сейме следующего созыва пришедшая к власти в стране партия «Право и справедливость» дала кардинально иную оценку самообороны. Для создания большинства в парламенте Анджея Лепера пригласили в коалицию. Он получил место вице-премьера, его коллеги министров и замминистров. Через 5 месяцев, не без скандала, коалиция распалась. Лепер обвинил «Право и справедливость» в нарушении условий коалиционного соглашения и объявил протест против непопулярного среди поляков решения направить войска в Афганистан. В результате «Право и справедливость» осталось без большинства в парламенте, необходимого для нормальной работы правительства. Чтобы избежать досрочных выборов, политики «Права и справедливости» начали переговоры с оппозиционной польской крестьянской партией и одновременно, как оказалось, с рядом депутатов от «Самообороны» в надежде переманить их в свою партию или, по крайней мере, склонить к поддержке правительства при голосовании. Однако в сотрудничестве с журналистами частного телеканала ТФОН депутат от «Самообороны» Рената Бегер записала скрытой камерой разговор, во время которого министр канцелярии премьера и заместитель председателя «Права и справедливости» Адам Лепинский вместе с еще одним министром канцелярии Войцехом Мазисовичем предложили ей пост в министерстве и финансовую помощь за переход вместе с группой депутатов «Самообороны» на свою сторону.
Вы и еще 5 депутатов переходите в «Право и справедливость» или создаете собственную политическую силу, лояльную нам. Что бы вы хотели получить взамен? Пост заместителя министра сельского хозяйства? Нет проблем. Постов у нас достаточно.
Кроме того, Адам Лепинский предложил Ренате Бегер помощь в решении финансовых проблем депутатов самообороны, которые перейдут на сторону «Права и справедливости». Дело в том, что Анджей Лепер перед тем, как внести политиков в партийные списки для голосования во время выборов в Сейм, заставлял их подписывать обязательства, векселя, согласно которым, если данный политик после попадания в Сейм при помощи самообороны решит покинуть партию, его ожидают крупные финансовые санкции. Эксперты продолжают спорить о законности подобных мер, однако факт остается фактом. Часть депутатов фракции «Самообороны» не согласны с решением их лидера выйти из коалиции, но боятся перейти на сторону «Права и справедливости» именно из-за этих векселей. В такой ситуации предложение Лепинского организовать какой-нибудь фонд в Сейме для выплат по этим векселям для них было бы очень заманчивым. Однако этого уже не случится. Демонстрация записи в эфире телеканала ТФОН вызвала в Польше скандал. Гражданская платформа потребовала немедленной отставки правительства и проведения досрочных выборов, говорит заместитель председателя партии, вице-спикер Сейма Бранислав Комаровский.
Внесок до маршалка Сейму.
Для рассмотрения уже поданного нами заявления о самороспуске Сейма необходимо созвать экстренное заседание парламента. Мы уверены, что это наилучший выход из создавшейся ситуации, поскольку это выход политический. Дело очень серьезное, ведь речь идет о политической коррупции с участием высокопоставленных государственных чиновников, и мы хотели бы избежать реакции общества в стиле Будапешта. Мы обращаемся ко всем политикам найти политический выход вместе. Самое лучшее – выборы, в результате которых поляки избрали бы другие политические силы, которые в ситуации глубокого кризиса взяли бы на себя ответственность.
Чрезвычайное заседание Сейма, однако, назначено не было, и в ряде польских городов прошли акции протеста против права и справедливости.
Правительство показало свое истинное лицо, и я надеюсь, что поляки сделают из этого соответствующие выводы.
Заявил один из участников акции протеста возле здания парламента в Варшаве. Часть поляков, однако, выразили поддержку правительству, заявив, что нынешним властям просто-напросто хотят помешать изменить страну.
Это хамство высшей марки. Одна политическая сила хотела навести порядок, и сразу целая банда злодеев вцепилась ей в горло.
В таком духе высказалось и руководство «Права и справедливости» во главе с премьером Ярославом Качинским, заявив, что весь этот скандал – провокация посткоммунистов и либералов, цель которой – остановить реформы в стране. Через некоторое время, однако, премьер-министр извинился перед поляками за случившееся, отметив при этом, что все шаги его партии подчинены исключительно необходимости реформирования нынешней Польши.
Я лично хотел бы извиниться перед теми, кто почувствовал себя оскорбленными. Я знаю, они столкнулись с тем, чего не ожидали и что может их разочаровать. Мы хотели только хорошего – сформировать большинство в парламенте для правительства, которое изменит Польшу. Но все это перешло границы хорошего вкуса, границы, которые оказались для общества очень важными.
Сказал Ярослав Качинский. Премьер заявил, что его правительство все же будет искать большинства в Сейме. Если этого не удастся сделать в ближайшее время, то будут назначены досрочные выборы. О том, считать ли политической коррупцией предложение места в правительстве за переход в коалицию, спорят ведущие польские правоведы и политики. Вот как ситуацию оценил первый демократический премьер в Третьей Речи Посполитой Тадеуш Мазовецкий.
Это называется перевернуть все с ног на голову. Самое противное – это двуличие и попытки выкрутиться. Но как же можно сравнивать переговоры о создании правительственной коалиции между фракциями, которые вошли в парламент, с вытягиванием отдельных депутатов из этих фракций взамен за определенные выгоды? Я еще мог бы понять, если бы «Право и справедливость» предлагало должности для того, чтобы не распускать Сейм. Но речь идет ведь и о дополнительных выгодах. Это... Оставлю это специалистам по уголовному праву.
В связи с политическим кризисом возобновились также дискуссии о роли четвертой власти в жизни демократической Польши. Примечательно, что в 2004 году посткоммунистическое правительство Лешка Миллера вынуждено было уйти в отставку именно в результате публикации материала в газете «Выборчий», из которого следовало, что премьер мог быть замешан в крупной коррупционной афере. Тогда тоже использовалась запись укрытым диктофоном.
О политическом кризисе в Польше рассказывал Алексей Дзиковицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лабунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид. То есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Госдума России приняла специальное заявление по Грузии. Депутаты поддержали санкции против Грузии и высказались за еще более жесткие меры в случае дальнейшего обострения конфликта. В центре Москвы прошел митинг в память о 13-й годовщине октябрьских событий, организованный левыми партиями. В акции участвовали около 2000 человек. Представитель ООН, занимающийся проблемами применения пыток к заключенным, вынужден отменить визит в Россию. Пропрезидентская фракция «Наша Украина» уходит в оппозицию в связи с невыполнением договоренностей, заложенных в универсале национального единства. Член руководства Европейского союза Хавьер Солана признал, что будущий статус Косово может стать прецедентом для непризнанных республик Южная Осетия и Абхазия, отколовшихся от Грузии. Вашингтон обеспокоен тяжелой экономической ситуацией в палестинской автономии, заявила госсекретарь США Кондализа Райс. Глава автономии Махмуд Аббас дал понять, что может распустить и нынешний кабинет, сформированный Хамас. В В христианском пригороде Багдада произошли по меньшей мере 3 взрыва, убиты 13 человек, более 70 ранены. Москва и Сеул считают недопустимыми намерения Пхеньяна провести ядерные испытания. В телефонном разговоре министр иностранных дел России и Южной Кореи Сергей Лавров и Пак Ги Мун подчеркнули, что подобные действия КНДР лишь обостряют обстановку в регионе и осложняют возобновление многосторонних переговоров по ее ядерной проблеме. В Москве уже 10-е сутки продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительной компании «Социальная инициатива». За это время были госпитализированы несколько человек. Европейский Союз может ввести визы для американских дипломатов в ответ на отказ Вашингтона отменить визы для граждан новых стран ЕС. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2007-2008 пройдет в Москве на стадионе «Лужники».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Методы допроса и содержания под стражей подозреваемых в терроризме в США. И театр государства. Способы выживания. На прошлой неделе Конгресс США принял закон, имеющий прямое отношение к глобальной войне с террором. Администрация Джорджа Буша рассчитывает, что закон предоставит ей необходимую правовую базу для обращения с пленными террористами и их наказания. Принятие закона сопровождалось бурной дискуссией, рассказывает Владимир Абаринов.
29 июня этого года Верховный суд США в решении по делу Хамдан против Рамсфелда постановил, что общая статья 3 Женевских конвенций относится к обращению с заключенными и подозреваемыми в ходе войны с террором. В этой статье речь идет о лицах, захваченных в плен в случае вооруженного конфликта немеждународного характера. Статья предусматривает, что с этими лицами следует обращаться гуманно и запрещает насилие по отношению к жизни и личности и посягательство на личное достоинство, в частности, унизительное и оскорбительное обращение. Администрация Буша оказалась в сложном положении. Она утверждала, что статья 3 носит слишком расплывчатый характер и не имеет отношения к международным террористам. Но высший судебный орган страны решил иначе. Тем же решением он признал неконституционным особое судебное присутствие, военные комиссии, судом которых собирались судить террористов. К военнопленному нельзя избирательно применять одни положения Женевской конвенции и не применять другие, сказал суд. Судить заключенных Гуантанамо судом обычной юрисдикции невозможно. Доказательства их преступных деяний получены в условиях боевых действий, когда соблюдать юридические процедуры, обязательные для американского правосудия, некогда и некому. Распустить их по домам, как требует Женевская конвенция, было бы безответственно. Выход один – принять закон о военных комиссиях и о допустимых методах допроса. Именно это и произошло. Законопроект сравнительно легко прошел утверждение в Нижней палате и гораздо сложнее в Сенате. Оппозицию президентскому проекту составили видные сенаторы-республиканцы. Спорные вопросы решались за столом переговоров. Республиканец Арлен Спектор и демократ Патрик Лехи внесли поправку, позволяющую задержанным обжаловать свое содержание под стражей в американском суде. Речь сенатора Лехи была наполнена грозными предупреждениями.
Что изменилось за последние 5 лет? Что-нибудь такое, что оправдывает не просто приостановку, а уничтожение гарантий неприкосновенности личности для обширной категории людей, никто из которых не признан виновным, кому даже не предъявлено никаких уголовных обвинений. Что заставляет нас делать это? Что напугало нас до такой степени, что теперь Соединенные Штаты говорят, «Мы можем задержать человека по подозрению». Держать его под стражей вечно, а он не имеет права даже спросить, за что он сидит. А мы даже ни в чем его не обвиняем, просто держим в тюрьме. Что случилось за последние 5 лет? У нас такое слабое или такое неспособное к действиям правительство? Или наш народ так запуган, что мы теперь должны делать то, что не в состоянии сделать никакая бомба и никакой теракт? Отобрать те самые свободы, которые составляют сущность Америки. Мы сражались в 2 мировых войнах. В гражданскую войну. В войну за независимость. Мы вели все эти войны ради того, чтобы защитить эти права.
По Патрик Лехи призвал коллег по палате принять закон только вместе с поправкой, гарантирующей минимальные права неприкосновенности личности – habeas corpus.
Мы вернулись к колониальному менталитету, менталитету, который делает недействительной Конституцию, на которой зиждятся американские свободы. Дело обстоит еще хуже. Habeas corpus – это защита основных свобод от произвола короля, которую англичане обеспечили себе в Великой Хартии вольностей. Менталитет этого законопроекта, отказывающего большой категории населения в праве на неприкосновенность личности, это менталитет XIII века, уничтоженный Хартией в 1215 году, а затем и нашей Конституцией. Каждый из нас приносил присягу свято соблюдать Конституцию. Я считаю наш долг проголосовать за поправку спектра Лехи и против безответственного и неконституционного законопроекта. Лично я сделаю именно это.
Республиканец Джефф Сэшенс привел историческую аналогию времен войны 1812 года с Англией.
Habeas corpus. Право обжаловать свое содержание под стражей – это часть нашей Конституции. Но мы должны помнить, что оно не распространяется на весь мир. Что оно значит теперь и что оно значило тогда, когда принималась Конституция? Это ни в коей мере не означало и не подразумевало, что во время войны 1812 года английские солдаты, взятые в плен при поджоге Капитолия Соединенных Штатов, что этим солдатам будет предоставлено право на неприкосновенность личности. Даже мысли об этом не было. На самом деле это право было предоставлено гражданам. Я уверен, что это совершенно ясно без всяких дискуссий. Таким образом, что означает «habeas corpus»? Что означали эти слова, когда принималась Конституция? Они не распространялись на людей, нападающих на Соединенные Штаты.
Оппоненты поправили сенатора. Согласно неоднократным решениям Верховного суда, положения Конституции о гарантиях прав личности распространяются и на граждан других государств, находящихся в пределах американской юрисдикции. Демократ Рассел Файнголд выступил против нового закона.
Я надеюсь, мы воспользуемся возможностью принять закон, который позволит нам действовать согласно нашему законодательству и нашим ценностям. Это именно то, что отличает Америку от ее врагов. Судебные процессы, проведенные надлежащим образом, способны продемонстрировать миру, что наша демократическая конституционная система управления страной – это наш главный ресурс в борьбе с теми, кто нападает на нас. Вот почему я должен выступить против этого закона, потому что суды, проведенные в соответствии с этим законом, могут послать миру совсем другой сигнал, тот, который, я боюсь, поставит в рискованное положение наши войска в будущих конфликтах.
Сенатор Файнголд подробно разъяснил свою позицию.
Habeas corpus – это фундаментальный принцип, согласно которому в Америке правительство не имеет полномочий задерживать людей на неопределенно долгий срок и произвольно. В Америке суды должны иметь право проверять законность решений исполнительной власти о таких задержаниях. Законопроект представляет собой кардинальное отступление от этого исторически сложившегося принципа. Поэтому закон и исполнительная власть, руководствуясь только собственными соображениями, даже здесь, в Соединенных Штатах, может задерживать людей и держать их в заключении неопределенное время без суда и без доступа к суду. Эти люди не будут иметь права обратиться к законам нашей великой страны, чтобы оспорить свое заключение, потому что их будут держать вне зоны действия этих законов. Некоторые возразят, что террористам, поднявшим оружие против этой страны, и не должно предоставляться право оспаривать свое задержание. Но это аргумент о двух концах. Гарантия неприкосновенности личности позволяет задержанному по ошибке отстоять свою невиновность перед объективным арбитром. В противном случае невиновные не получат никакой возможности доказать, что они не вражеские комбатанты. Есть и другая причина, почему мы не должны отказывать задержанным в праве на неприкосновенность личности. Эта причина состоит в том, что американский государственный строй должен служить миру примером, быть моделью демократии.
Наиболее ярким и последовательным оппонентом противников закона был республиканец Джон Кайл.
В последние 5 лет у нас не было более важной работы, чем защита наших семей от новых террористических атак. Наши дети, матери, отцы, деды и внуки, никто из них не заслужил смерть 11 сентября. Никто не заслуживает смерти в результате новых терактов. А потому мы делаем все, что в наших силах, дабы защитить наши семьи, остановить террористов, узнать их секреты, раскрыть их заговоры и предать их правосудию. И вот теперь некоторые хотят связать по рукам и ногам наших борцов с террором, отобрать у них орудия для борьбы с террором, сковать нас наручниками, помешать нам в нашей борьбе по защите наших родных. Это не ново. Политиканы затрудняют каждый наш шаг в борьбе с террором. Знаю, все они любят нашу страну, они патриоты, они просто не понимают, с каким врагом мы имеем дело.
Джон Кайл привел особую причину, по которой террористам нельзя предоставлять право на адвоката по их собственному выбору.
Некоторые предлагают ограничить нашу способность раскрывать заговоры террористов. Они предлагают затруднить нам прослушивание телефонных разговоров потенциальных террористов, которые звонят из-за границы или за границу, чтобы обсудить террористические планы. Если звонит Аль-Каида, мы обязаны слушать. Конституция это разрешает. Конституция недвусмысленно предоставляет президенту полномочия прослушивать телефоны. Встречаясь с сотрудниками разведки, как за границей, так и здесь, в стране, я неоднократно слышал, какой огромный ущерб наносят нам публикации даже не секретной информации, а информации о нашей технологии допроса. Наши люди сталкиваются с вражескими комбатантами, которых специально научили противостоять технологии допросов, о которой террористы узнали из прессы благодаря утечкам. Критики выступают за такую судебную процедуру, которая предоставит террористам секретные разведданные. Для чего, скажите на милость, сообщать террористам секретную информацию, которая может быть использована против нас? Помните взрыв Всемирного торгового центра в 1993 году? Обвинение по этому делу предоставило адвокатам обвиняемых список более чем 200 подозреваемых. А несколько месяцев спустя, в ходе расследования взрывов посольств в Африке, мы нашли документы Аль-Каиды, которые содержали всю ту информацию, которую получили адвокаты. Так что, когда вы предоставляете информацию задержанному или его адвокату, можете быть уверены, что она выйдет из стен суда.
Республиканец Линдси Грэм заявил, что он с легким сердцем проголосует за проект закона. И вот по каким причинам.
Прежде всего, мой нравственный компас абсолютно исправен, и в то время как в Сенате говорят о нравственном компасе и совести, я проголосую и буду прекрасно спать после этого. Полагаю, мой нравственный компас верно говорит мне, что гуманно, а что нет, что такое хорошо и что такое плохо.
Сенатор Грэм считает, что судьям не следует доверять решение вопроса о правомерности заключения под стражу подозреваемых в терроризме.
Почему я и другие хотим убрать неприкосновенность личности и заменить ее чем-то другим? Я не верю, что судьи должны принимать военные решения в военное время. Есть причина, по которой немцы, японцы и все прочие пленные, находившиеся в руках Америки, никогда не обращались в федеральный суд и не просили судью установить их статус. Потому что это не функция суда. Судей никогда не учили принимать такие решения.
Последнюю попытку спасти свою поправку предпринял Арлен Спектор.
Господин президент, я отдаю себе отчет в том, что защищать иностранцев – непопулярная роль. Непопулярно делать заявления, которые могут быть истолкованы как поддержка вражеских комбатантов. Но я пытаюсь определить правовую процедуру, которая будет применяться для установления, вражеский ли комбатант перед нами или нет. Материалы слушаний в юридическом комитете определенно свидетельствуют о том, что ныне действующие трибуналы по определению статуса задержанных не имеют адекватных средств отличить комбатанта от некомбатанта. Мы стремимся защитить возможности федеральных судов поддерживать власть закона. Если федеральный суд не заседает открыто, если федеральный суд неправомочен определять конституционность, тогда каким образом мы узнаем, что конституционно, а что нет?
Было опасение, что демократы могут затянуть дебаты, но они не стали этого делать. До выборов в Конгресс остался месяц, в оставшееся время законодателям уже не до законов. Дебаты продолжались всего несколько часов и завершились принятием закона. Поправка Спектора Лехи отклонена. Закон содержит определение военных преступлений, к которым относят насилие и пытки, но в то же время дает президенту право интерпретировать положение Женевской конвенции. Военные комиссии по новому закону будут принимать к рассмотрению улики и свидетельства, которые обычный американский суд отклоняет, такие, например, как показания с чужих слов. Теперь правозащитникам остается оспаривать конституционность этого нового закона.
О новом законе, описывающем содержание под стражей подозреваемых в терроризме, рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. О конфликтах в театральной среде, будь то между режиссерами и актерами, художественными руководителями и прима-балеринами, мы, как правило, узнаем, когда история уже завершается и результат предрешен. Режиссер и основатель Пермского театра «У моста» Сергей Федотов решил предупредить наихудшее для него развитие событий и поднял тревогу до того, как, с его точки зрения, недоброжелателям удастся экспроприировать театральное здание, а в таком намерении Федотов не сомневается. Конечно, в подобных случаях у скептиков великое искушение сказать, что он паникует. Но Федотов считает, что сейчас именно то время, когда еще можно спасти театр. К тому же у режиссера большой опыт сравнения российской театральной практики с зарубежной, а сравнения всегда полезны. Над темой работал Владимир Ведрашко.
Сергей Павлович Федотов, художественный руководитель и основатель Пермского театра «У моста», является заслуженным артистом России, лауреатом Национальной премии Чехии. Он также лауреат премии в сфере культуры Пермской области. Сергей Федотов рассказывает.
Театр «У моста» существует 18 лет. Мы 10 раз были на гастролях в Чехии. В Чехии тоже я работаю уже 12 лет. И за эти 12 лет поставил 15 спектаклей. Провел 20 семинаров по мастерству актера в разных городах Чехии.
В Чехии вас называют русским магом чешского театра, Рембрандтом театральной сцены. Сергей, как вы сами относитесь к таким возвышенным оценкам?
Так они обозначают свое непонимание вот этого энергетического театра. Мы занимаемся театром атмосферы, театром энергетики, и это так на них воздействует мощно, что они пытаются найти адекватное название. В Праге на больше миллиона, не намного больше, чем в Перми, там миллион с лишним жителей, на Прагу 80 театров, в Перми их 5, на такое же количество населения практически. Да. Самая первая моя постановка «Ревизор» в 1995 году я поставил в Праге. Было такое количество прессы на этот спектакль, он столько объездил фестивалей. Здесь совершенно без разницы, кто поставил спектакль, иностранец или чех. И вот то, что случилось вот в прошлом году, тоже такое совершенно невероятное событие. Я получил национальную премию Чехии Альфреда Радека как лучший режиссер года за спектакль «Собачье сердце». И 10 лет это существует премия, ни разу эту премию не получал иностранный режиссер. В России есть такая же национальная премия «Золотая маска», так там просто сидит совет. Там 10 человек и решают, кому они это вручают.
На сей раз.
Да, на сей раз. А здесь 50 критиков заполняют анкету. Лучший режиссер, лучший спектакль, лучший художник, лучший актер, лучшая актриса. 10 номинаций в этой анкете. Эти анкеты отдают в компьютер, и компьютер точную картину выдает. И они до последнего момента не знают, кто выиграет на этот раз. И каждый год эти результаты очень-очень удивительные. И после того, как вот я получил... Русский режиссер вот через на другой год, вот в этом году, получил словацкий режиссер. То есть, если говорить про Россию, то еще очень-очень нам надо стремиться в сторону демократизации общества.
Театр в Перми можно считать государственным, да? Муниципальным,
ну, конечно,
да?
Конечно.
То есть выделяются средства из бюджета.
Да, с 92 года мы государственный театр, наш учредитель — администрация города, и мы получаем каждый год бюджет на зарплату коллектива.
Вот я и хотел попросить вас, если вы знаете положение в чешских театрах, как выглядит в сравнении чешских?
Это небо и земля.
Расскажите.
Такой, пожалуйста, же театр, как наш, составом спектаклей, актеров, имеет дотацию 10 раз больше, и потом еще обязательно театр получает обеспечение звукоаппаратурой, светоаппаратурой, транспортом. Мы за 18 лет работы театра мы не получили ни разу финансовую поддержку ни на приобретение аппаратуры, там, световой, звуковой. Транспорт тоже мы покупали на свои деньги, у нас есть автобус, микроавтобус, и более того, мы платим сами электричество, водоснабжение, отопление. И я могу сказать, что не только такая большая разница, не только с Чехией, и в России России другая ситуация. Я могу сравнить с разными театрами в других городах. Театр, как у нас, обычно имеет дотацию около 10 миллионов, зарабатывает 2,5-3. Мы же имеем дотацию 2,5 миллиона, зарабатываем 10 каждый год.
А вот. Почему такая разница?
Нам не повезло, потому что в других городах как-то к театрам относятся по-другому.
Как относятся в Перми к вашему театру?
Вот 18 лет театр работал, и не верили мы, что может такое случиться, что 1 сентября наши учредители, департамент по культуре города, издаст приказ о закрытии деятельности театра. Приходят каждый день циркуляры, каждый день звонят и требуют немедленно выселиться, при том, что основа всей этой интриги на том, что 2 года назад мы сделали экспертизу для того, чтобы попросить у города деньги на ремонт крыши. Все это время, там, 18 лет, мы старались как-то ремонтировать сами на свои средства, но поняли, что все-таки с крышей надо как-то серьезнее делать ремонт, и написали заявку в администрацию, в департамент на 3 миллиона, чтобы сделать капитальный ремонт крыши. Естественно, нам не дали ни копейки и как-то, в общем, забыли.
Почему естественно?
Ну, потому что нам 18 лет не давали никаких денег ни на ремонт. И как-то так получилось, что мы практически большую часть этого предписания мы выполнили опять на свои средства и сделали этот ремонт, и ситуацию аварийную ликвидировали. А в этом году мы хотели тоже как-то серьезно заниматься ремонтом в этом году, но департамент эту идею нашу не понял. И, в общем, все свалили на нас, хотя на основании муниципальных законов должны были они провести конкурс, и провести конкурс на проект. В общем, всю эту работу предварительную, которую должны были сделать учредители, они это не провели. В итоге мы сейчас оказались в такой ситуации, что они достали эту экспертизу 2004 года, и на основании ее, в общем, закрывают здание. А мы пытаемся объяснить чиновникам, чего же вы не закрывали его вот эти, в течение этих 2 лет, когда мы просили деньги на ремонт, а закрываете именно сейчас. То есть ответа нет. И нам вот так передают через кулуарные разные, так сказать, каналы, что, видимо, кому-то понадобилось это здание, и сейчас удобная такая ситуация, связанная с начавшимся ремонтом, здание забрать. Нам, кстати, не предоставили другой площадки. В наших обязанностях найти себе какие-то площадки, там играть, а здание будет якобы ремонтироваться. Ну, потом говорят, как бы вернут, но схема-то очень уж понятная. То есть очень многие здания таким образом уходят, и потом коллектив никогда не возвращается на свое старое место.
Вы можете привести такой пример?
Камерный театр был в Питере. Здание забрали якобы для ремонта, а потом уже они туда просто не могли въехать. То, что делает департамент, конечно, это против совести поступки, но официально они юридически никак не наказуемы, формально они правы.
То есть, с вашей точки зрения и ваша позиция в данной истории такова, что с театром поступают несправедливо, ну,
конечно,
и незаслуженно.
Конечно. Мы работаем на имидж родного города. У нас 56 фестивалей, 35 международных фестивалей, 16 всероссийских. То есть мы для нашего города очень много сделали. У нас билеты продаются за 2 месяца вперед. Если мы сейчас должны выехать из здания, я совершенно не представляю, куда мы денем это количество зрителей, билеты, которые куплены на наши спектакли.
А какова позиция в этой истории Союза театральных деятелей России?
Мы обратились за помощью, когда в Москве играли на фестивале «Новая драма» под эгидой «Золотой маски». И мы, в общем, достаточно интересно сработали, получили диплом за лучшую мужскую роль. И было время, когда зашли в Союз театральных деятелей, то есть пробиться никому из начальства мы не смогли. Оставили письмо, пока никаких ответов оттуда нет.
Когда это было?
18-го мы играли сентября в Москве, 19-го были...
Ну, то есть, если я правильно понял, надежда на получение реакции из Союза театральных деятелей России существует, потому что прошло несколько лет.
Ну, существует,
да?
Конечно.
А как скоро вы хотели бы получить ответ?
У нас предписание выехать из театра немедленно, и мы этот приказ не выполняем, мы будем стоять до последнего. Если надо, мы объявим голодовки, мы будем строить баррикады, но свое здание мы не отдадим. Мы обратились к главе администрации города, мы обратились к мэру города, и большое количество зрителей обратились также к ним, но ответа пока нет. Хотя вся эта история, она начата департаментом по культуре, то есть это приказ издал департамент по культуре, и у нас надежда, что все-таки мэр города этот приказ сможет отменить. Мы пытаемся найти какие угодно возможности решения этой ситуации. Обращаемся и к губернатору, и в Министерство культуры написали письмо. Если театр теряет свое здание, он неминуемо погибает. Потому что как только возникает необходимость каждый день ехать куда-то на выездные спектакли, то актеры, конечно, актеры фанатики, актеры это выдержат. Но монтировщики, технические цеха, люди начнут увольняться, уходить, потому что это мгновенно на них ляжет такая огромная огромная нагрузка. Каждый день нужно будет утром рано эти декорации забирать из одного места, везти их куда-то, потом снова их после спектакля в 12 в час ночи возвращать обратно, неизвестно на какой склад. А самое-то главное не в этом. Поскольку приказ департамент издал, то мы надеялись, что если они говорят, что здание в аварийном состоянии, то они это начнут как-то решать. Так месяц уже назад этот приказ был издан, никаких движений по поводу аварийности якобы ими не сделано. Там логически, если они такой приказ издают, должны, наверное, были бы заняться конкретным ремонтом, сделать какие-то конкретные шаги, чтобы усилить эти балки, там, усилить стропила. Так этим они не занимаются, они вообще про это не думают, они занимаются тем, как нас из этого здания вытеснит, и все их действия направлены только на это. И поэтому сейчас, даже если такая схема, они театр выселяют из нашего здания, а ремонт там не начнется. Потому что в июне, в июле и половина августа театр был пустой. В июне мы были на больших гастролях в Чехии. В июле театр был в отпуске. Пол августа тоже театр готовился к открытию сезона. То есть 2,5 месяца в театре ничего не происходило. Никакого ремонта даже в намеке не было. План действий, да. Мы выезжаем из этого здания, его начинают ремонтировать, и через год, через два выяснится, что там что-то еще аварийное, и я не знаю, когда мы туда сможем вернуться. И вообще, доживет ли театр до тех времен, когда как здание труппа, отремонтируется?
Конечно, как коллектив людей.
Конечно. Дай Бог, чтобы нашлись люди, которые нас поддержат в этой ситуации, и которые выскажут свое мнение администрации города, мэрии, губернатору. Я очень надеюсь на поддержку наших зрителей.
С пермским режиссером и основателем театра «У моста» Сергеем Федотовым беседовал Владимир Ветрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обострение российско-грузинских отношений обсуждаем с Сергеем Грызуновым, сопредседателем российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, главным редактором еженедельника «Новое русское слово». Сегодня газета вышла под шапкой «Грузия-Россия от винных бочек к пороховым». Ждем ваших вопросов с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.